очень хотелось узнать, почему в фильме у одних персонажей подлинные имена реальных людей, а другие затенены. Почему зрителям 8 серий покажут экранные воплощения Бориса Березовского и Бадри Патаркацишвили, но при этом вместо Андрея Лугового и Александра Литвиненко в кадре будут Андрей Воронов и Александр Волков? Увы, авторы сериала не сочли возможным дать интервью «Радио Свобода». Драматург Родион Белецкий сослался на то, что сценарий еще не дописан. Тогда как же мог начаться съемочный процесс, а он начался? А режиссер Мурат Алиев сказал, что сможет ответить на наши вопросы, если получит на то разрешение Central Partnership. Именно эта кинокомпания осуществляет по заказу НТВ-съемки, и на ее сайте о неподсудных сообщается следующее. Весной 2001 года бывший офицер госбезопасности Андрей Воронов неожиданно попадает под следствие. Его обвиняют в попытке похищения фигуранта громкого уголовного дела, а фактически в пособничестве коррумпированным чиновникам, предателям национальных интересов. Андрей обращается к событиям 10-летней давности, когда он по долгу службы познакомился с человеком, который был на прицеле не только у российских, но и иностранных спецслужб. Теперь, чтобы спасти свое честное имя, Воронов должен не просто выжить в смертельной партии, но и спешки сделаться ее полноправным игроком. Из приведенной цитаты понятно, что сценарист использовал классический ход. Герой-одиночка противостоит целому миру и с честью одерживает победу. За комментариями обратимся к редактору отдела культуры журнала «Огонек» Андрею Архангельскому. Фильм еще не снят, и о его художественных достоинствах, естественно, мы не можем рассуждать, но, наверное, мы можем оценить замысел.
Это напоминает скорее не художественное произведение о спецслужбах, а еще одну операцию спецслужб. Можно какие-то важные вещи в виде убедительного образа зафиксировать в представлении людей. Был фильм Сергея Эйзенштейна «Октябрь». Мне вот этот образ «Штурм Зимнего дворца», хотя фильм был снят в 27 году, спустя 10 лет, но этот образ настолько зафиксировался в памяти людей, что ни у кого не возникало и сомнений в том, что действительно штурм Зимнего дворца происходил вот именно так.
Ну да, что матросы лезли через решетку, хотя на самом деле этого не было.
Да, я думаю, что это примерно то же самое сейчас. Еще попутно надо сказать, что все исторические темы со спецслужбами, они, в общем-то, уже задействованы, использованы. То есть мы уже все знаем про историю спецслужб, там, начиная с 30-х годов и до позднего советского времени. И здесь еще возникает одна аналогия с другим фильмом советским. Когда вышел фильм «ТАСС уполномочен заявить», он вышел в 84-м году, события, о которых повествует фильм, реальные события, происходили всего лишь навсего 6-7 лет назад, в 77-м году, когда был разоблачен шпион ЦРУ по фамилии Огородник. На тот момент это был фильм про современность. Здесь мы имеем дело точно так же с какой-то совершенно недавней современностью, которую нужно зафиксировать, вот правильную версию, что называется, зафиксировать. Вот было так, а не иначе. Поскольку она будет зафиксирована массово, вот она и будет правильным объяснением случившегося. Но вот спустя какое-то время стало известно, что, например, в истории с Огородником или Трианоном, как мы привыкли по фильму, я имею в виду фильм «ТАСС уполномочен заявить», выяснилось, что история с Огородником имела еще некоторые аспекты. В частности, он начал ухаживать за дочерью секретаря ЦК КПСС Константина Русакова, даже сделал ей предложение, и американцы были в восторге от того, что вот они смогут проникнуть в святая святых. В фильме, естественно, этого нет. Но вот этот фильм «ТАСС уполномочен заявить», он нам предлагает такую очень правильную и, в общем-то, по большому счету, далекую от реальности историю, в том смысле, что она имела вот еще один такой аспект. И фильм об этом, естественно, рассказать не мог. Да? И возможно, что этот фильм вообще был создан именно для того, чтобы пресечь всякие другие версии на этот счет. Что американский разведчик чуть не женился на дочери одного, значит, секретарей ЦК КПСС. Я думаю, что этот фильм имеет задачу не художественную в первую очередь, а практическую. Нужно зафиксировать именно такую версию происходящего, а не другую. Это напоминает такую вот попытку зафиксировать в будущем официальную версию случившихся событий.
Фильмы, которые вы упоминали, и многие еще другие советские фильмы про разведчиков пользовались у аудитории огромным успехом. Ну, Штирлиц – это вообще национальный герой. Новый фильм, который будет показан на НТВ, попадет ли на плодотворную почву? Будет ли он также хорошо воспринят? Я опять же говорю не о художественных качествах, а об интриге.
Штирлиц воевал за Родину. Этот мотив на самом деле основной. Вот все лирические сцены, которые связаны со Штирлицем, самые пронзительные, связаны с его служением Родине. Это святое чувство. И это и является на самом деле базой любви к этому фильму, а не только личное обаяние Тихонова.
Еще он и с фашистами сражался. Тут враг был явный.
Да. Есть какое-то безусловное зло, в борьбе с которым автоматически каждый становится героем. Соответственно, под всем этим есть очень определенная, четкая моральная база. Нам все понятно. Мы уже за этого героя. Это очень важный момент. Почему нам нравится фильм? Мы ведь идентифицируем себя с разведчиком, потому что он самый ловкий, он самый умный. Это совершенно естественное чувство. Ты сам себя с этим Штирлицем ассоциируешь. С кем себя будут в данном случае ассоциировать зрители? Вообще, захочется ли ему ассоциировать себя с современными разведчиками, цель которых, противник которых, ну, совершенно неоднозначен. Я сомневаюсь, честно говоря. Я сомневаюсь, что этот сюжет вообще вызовет в людях интерес, сопоставимый с классическими шпионскими фильмами. Сейчас модно снимать фильмы другого порядка, о том, как все внутри сложно у шпиона, на самом деле. Ну, вот американцы, они в последнее время ушли от каких-то кондовых шпионских зарисовок, да, и стали делать психологическое кино о шпионах, то есть где главный герой, собственно говоря, внутренний мир шпиона, где у него тоже борьба внутренняя между долгом и чувством и так далее, что вот сложная личность все время скрываться должен. Опять же, возможно ли это в современном фильме, возможно это применить к нынешним разведчикам? Я сомневаюсь, потому что для этого не хватает просто-напросто каких-то стойких ассоциаций. Я не уверен, что возможен массовый интерес, потому что его нет ни к сюжету, ни к героям, ни к обстоятельствам. Для большинства людей эта история вся прошла стороной, честно говоря. Там интеллигенция знает эту историю, потому что она ее волнует.
Вы имеете в виду эту историю «Полониевый скандал», да?
Да, да, да. Я не вижу причин, почему бы люди страшно заинтересовались бы этим. И за исключением, если там не будет играть в главной роли один из известных, любимых всеми актеров. Я не думаю, что по интересу этот фильм будет сопоставим с интересом к классическим, каким-то советским шпионским историям. Просто потому, что нет четкого понимания, нет какого-то яркого врага. Единственное, что можно предположить, что появятся сейчас фильмы такого явно антиамериканского характера, да, то есть у нас такая возвращается на экраны беспощадная борьба с американскими спецслужбами, условно говоря, там, да, или с западными спецслужбами. Это вполне возможно. Это вполне возможно, что этот фильм уже, так сказать, будет сделан вот с таким очень четким определенным уклоном, что вот борьба с Западом, да, вот это может быть, будет мотивирующим мотивом для интереса к этому фильму. Но, как показывает опыт, в конечном итоге успех фильма вообще никто не может как бы просчитать заранее. В конечном итоге все зависит от актерской работы. А поскольку, к сожалению, наша актерская школа, она настолько поистрепалась во всяких шпионских фильмах...
И тем более в сериалах.
Да, они настолько все проросли штампами, это поточное производство. И создать глубокий образ, что называется, ну, это очень маловероятно. Просто потому, что ничего подобного, никаких вот глубоких образов мы, собственно говоря, не видели уже, там, может быть, 10 лет. Но бывали какие-то исключения редкие, но все равно это все несопоставимо по уровню игры. Для того, чтобы сыграть психологического героя типа Штирлица или там вот типа героя, которого играл Банионис, для этого нужна другая культура. Ну, культура вживания в образ. Чего, к сожалению, не скажешь у тех актеров, которые в основном играют у нас шпионов.
Говорит Андрей Архангельский. Лиля Пальпелева, Радио Свобода, Москва.